Командир. Слово сказано. Слонее всего пришлось в болоте. Доселе я надеялся, что патроны нам даны просто так в нагрузку, для пущего реализма и обстановки, максимально приближенной к боевой. Оказалось, надеялся я напрасно. Болото кишмя кишили всеми мыслимыми видами хищно-зубастой фауны. Как заявил простодушный Мумба, перед нами наверняка были виды свагина дентата. Правда, высказал он это в совершенно иных выражениях, на бумаге принципиально невоспроизводимых. Узкая тропинка, точнее наполовину тропа, наполовину мостки из черных прогнивших досок, старых автопокрышек, связанных венком, время от времени огражденные ржавой колючей проволокой мостики над подозрительно тихой черной водой. Я взглянул на часы. Нам оставалось чуть более 3 километра. А время истекало. 32 минуты до контрольного срока. «Связаться», — скомандовал я. «Если кто-то сорвется, удержим». Странно, что эта простейшая мысль не пришла в голову никому другому. Хотя, если учесть, что 6 в отделении родились в громадных мегаполисах и отродясь не ходили ни в горы, ни в... Мои размышления прервал громкий всплеск. И тотчас же тишина взорвалась грохотом выстрелов. Мандлихер оружие мощное, но при этом да нельзя, увы, громкое. Отделение дружно палило в зубастую пасть, размером с хороший чемодан, вынырнувшую из ближайшей лужи. На мгновение мне показалось, что это всего-навсего безобидный аниматроник. Но уж больно натурально летели из него ошметки мяса и веера кровяных брызг. Захлопнув с громким стуком пасть, тварь скрылась в черной глубине. Парни палили от души. Вода забурлила от пуль, но само собой без всякого видимого эффекта. «И я туда не пойду», — щелкая зубами, заявил раздвокряк. «Делайте со мной все, что хотите. Не пойду, и все тут». «Кряк, не дури», — зашипел Джанамани. После нашей с ним эскапады он сильно приободрился и, похоже, возомнил, что сумеет пройти полосу, как говорится, на голове и на глазах. «Всех подставишь», — гаркнул Киос. «Не на плечах же тебя тащить», — закипел и обычно невозмутимый Микки. «На плечах нам его тащить все равно придется», — сказал я. «Так какая разница, с какого места? Километром раньше, километром позже?» Тут я, конечно же, кривил душой. Чем дольше кряк продержится на своих двоих, тем больше у отделения шансов уложиться в норматив. Но выхода, похоже, у меня не оставалось. Раздвокряк, что называется, поплыл. Слова на него бы сейчас не подействовали. Ударил я, как говорится, аккуратно, но сильно. По той указанной господином старшим вахмистром точке, которая надежно отключает человека на добрый час, а то и больше. Крек схрапнул и обмяк. «Так будет лучше», — сказал я обмерзшему отделению. «Без гнева и страсти. Пусть полежит, я его потащу». «Нет, командир», — рявкнул Мумба. «Мы носилки срубим». «Точно», — поддержал негра Киос. И, подавая пример, размахнулся топориком. Не прошло и минуты, как отделение двинулось дальше. У нас оставалось порядка 1730 секунд. Неприятности начались, едва мы одолели первый поворот тропы. Едва выступая над темной гладью, среди пышных зарослей тянулась цепочка здоровенных тракторных шин. Первая двойка, Киос и Микки, едва успела пробежать 10 метров, как вода вокруг нее вскипела от десятков полезших на тропу гибких змеиных тел, примерно в руку длиной и в руку же толщиной. Самые шустрые успели вцепиться в ботинки и штанины ребят. «А-а-а!» — завопил Киос, отчаянно паля себе под ноги. Отделение поддержало его ураганным огнем, отсекая твари от тропы. Черная жижа мгновенно заполнилась беспомощно всплывшими кверху брюхом телами. Другие трупы быстро тонули, разорванные тяжелыми пулями почти пополам. Подскакивая и вопя, Микки с Киосом выскочили на крошечный островок. Змеюки, понеся тяжкие потери, похоже, поняли, что надо ретироваться. Несколько самых жадных устремились было к нам, но тотчас же обратились в кровавое месиво. Мандлихера не подвели. Прикрывая друг друга огнем, отделение группками двинулось вглубь болота. За змеями последовали какие-то шерстистые аллигаторы, потом живые хищные лианы, потом... В сущности, ничего интересного в этом не было. Мы сбили тесный круг, ощетиниваясь стволами и палили во все, что движется. Правда, очень скоро нам пришлось экономить патроны. За болотами начался асфальт. И танки. Старые списанные гросс-тракторы. И странные корявые машины, кое-как слепленные из грубо сваренных вместе броневых листов, которых я после некоторого напряжения памяти опознал самоделки утрехтских и упсальских повстанцев. Надо же, целы! Нам ничего не оставалось делать, как занять круговую оборону, в очень кстати подвернувшихся развалинах какого-то домишки. Гросс-тракторы открыли огонь издалека, и стреляли они отнюдь не болванками, как можно было бы ожидать, а самыми настоящими боевыми 105-миллиметровыми дурами. Отделение взвыло. Такой подлости от господина вахмистра не ожидал даже я. 7 танков, 3 гросса и 4 повстанческих. Гросс-тракторы медлительны и неповоротливы, однако при нужде проедут сквозь прикрывающие нас стены, даже не развернув башни. Бронебойные штуки. Недаром их так долго сохраняли на вооружении. Микки выпалил из подствольника, попал гроссу в лоб, но само собой танк полз себе дальше, как ни в чем не бывало. 7. Многовато. У меня в животе стало как-то совсем гнусно. Потих тихонько скулил, почти неслышно в реве наползающих железных черепах. Наши гранатометы слишком слабы, чтобы повредить танки, а единственное уязвимое место – гусеницы, надежно укрыты бронированными фальшбортами. Наряд взорвался совсем рядом с нашим укрытием. Заложило уши, а я на время попросту оглох. 7 танков ползло на нас со всех сторон, и я почему-то не сомневался, что они раскатают нас тонкий блин без всяких угрызений совести. Как там говорится? Несчастный случай в обстановке повышенного личного риска? «Командир! Что делать-то будем, командир?» – завопил Мумба. «А что тут сделаешь? Ну нет у нас ни серьезных противотанковых гранатометов, ни мин, ни даже боевого газа». «Газа? Газа! Эй, все, у кого еще остались дымовые гранаты, сюда!» – гаркнул я. Гранат насчиталось 8. Лежа мордами вниз среди груд битого опаленного кирпича, мы считали секунды и слушались в вязкий рев перегретых моторов. И когда танки подошли почти вплотную, я скомандовал «Разом!». Между двумя гроссами вспухло облако дыма, в которое мы все и ринулись, уповая на то, что пулеметчики все-таки не среагируют достаточно быстро. И верно, не среагировали. Когда я вырвался из облака, передо мной маячила здоровенная корма одного из гросс-тракторов. Он все еще тупо пер вперед. Эх, жаль, нет склянки с зажигательной смесью, незабвенным коктейлем Молотова. Закинуть бы вражине на моторные решетки. Если бы танки сопровождала пехота, мы были бы уже трупами. А так ничего, прорвались. Мы опрометью бросились на утек к следующему заданию. И уже окружить себя не давали. Последний километр дистанции не содержал никаких сюрпризов. Но нам надо было пробежать его очень-очень быстро. Потому что до 2 часов контрольного норматива осталось всего 6 минут. Вроде как и немало. Но не после такого марш-броска. Не после такой, с позволения сказать, тренировки. Тяжело дыша, пропотевшие, покрытые грязью и копотью, мы перевалились через финишную черту. Нас встречали лейтенант, господин штабс-вахмистер и 3 команды медиков. Красные кресты сразу же решительно двинулись к валявшемуся на носилках раздвокряку. Я бросил последний взгляд на часы. Мы пришли вовремя, за 45 секунд до норматива. И, похоже, пришли первыми. Кроме нас, других рекрутов и близко видно не было. «Поздравляю, отделение», — холодно сказал лейтенант. «Поздравляю, господа рекруты. Хотя ваше время далеко до рекорда нашей учебной роты, вы пришли первыми и уложились в норматив. Поздравляю». Я бросил выразительный взгляд на остальных и дважды кивнул головой. На 3-й кивок отделение в полную силу 10 глоток заорало уставное. «А рады стараться!» Раздвокряк открыл мутные глаза. «Все хорошо, кряк», — нагнулся над ним Киоз. «Мы пришли первыми и уложились вовремя».
«А что меня тогда стукнуло?»
Слабым голосом спросил Кряк.